Рассказы Михаила Зощенко читает Владимир Меньшов. Передача первая.
Страдания молодого Вертера. Я ехал однажды на велосипеде. У меня довольно хороший велосипед, английская марка BSA. Приличный велосипед, на котором я иногда совершаю прогулки для успокоения нервов и для душевного равновесия. Очень хорошая, славная, современная машина. Жалко только колеса не все. То есть колеса все, но только они сборные. Одно английское, три ружья, а другое немецкое, дукс. И руль украинский. Но все-таки ехать можно в сухую погоду. Конечно, откровенно говоря, ехать сплошное мучение, но для душевной бодрости и когда жизнь не особенно дорога, я выезжаю. И вот, стало быть, еду я однажды на велосипеде. Каменноостровский проспект. Бульвар. Сворачиваю на боковую аллею вдоль бульвара и еду себе. Осенняя природа разворачивается передо мной. Пожелтевшая травка, грядка с увядшими цветочками, желтые листья на дороге, ворона клюет мусор, серенькая собачка лает у ворот. Я гляжу на эту осеннюю картинку, и вдруг сердце у меня смягчается, и мне неохота думать о плохом. Рисуется замечательная жизнь, милые, понимающие люди, уважение к личности и мягкость нравов, и любовь к близким, и отсутствие брани и грубости. И вдруг от таких мыслей мне захотелось всех обнять, захотелось сказать что-нибудь хорошее, захотелось крикнуть: «Братцы, главные трудности позади! Скоро мы заживем, как фон бароны!» Но вдруг раздается свисток. Кто-нибудь проштрафился, говоря сам себе. Кто-нибудь, наверное, не так улицу перешел. В дальнейшем, вероятно, этого не будет. Не будем так часто слышать этих резких свистков, напоминающих о проступках, штрафах и правонарушениях. Снова недалеко от меня раздается тревожный свисток и какие-то окрики и грубая брань. Так грубо, вероятно, и кричать не будут. Ну, кричать-то, может, будут, но не будет этой тяжелой, оскорбительной брани. Кто-то, слышу, бежит позади меня и кричит осипшим голосом: «Ты чего ж, сука, удираешь, черт твою 20? Остановись сию минуту!» За кем-то гонятся, говорю я сам себе, и тихо, но бодро еду. «Лешка!» — кричит кто-то. «Забегай, сволочь, слева! Не выпущай его из виду!» Вижу. Слева бежит парнишка. Он машет палкой и грозит кулаком, но я еще не вижу, к кому относится его угроза. Я оборачиваюсь назад. Седоватый почтенный сторож бежит по дороге и орет, что есть мочи: «Хватай его, братцы, держи, Лешка! Не выпущай из виду!» Лешка прицеливается в меня, и палка его ударяет в колесо велосипеда. Тогда я начинаю понимать, что дело-то касается меня. Я соскакиваю с велосипеда и стою в ожидании. Вот подбегает сторож. Хрип раздается из его груди. Дыхание с шумом вырывается наружу. «Держите его!» — кричит он. Человек 10 доброходов подбегают ко мне и начинают хватать меня за руки. Я говорю: «Братцы, да вы что, обалдели? Что вы с ума спятили совместно с этим постаревшим болваном?» Сторож говорит: «Как тебя сейчас, ах, оно по зубам! Будешь оскорблять при исполнении служебных обязанностей! Держите его крепче! Не выпускайте его, суку!» Собирается толпа, кто-то спрашивает: «А что он сделал-то?» Сторож говорит: «Мне 53 года, он, сука, прямо загнал меня! Он едет не по той дороге! Он едет по дорожке, по которой на велосипедах проезда нету! И висит, между прочим, вывеска! А он, как ненормальный, едет! Я ему свищу, а он ногами кружит, не понимает, видите ли, как будто он с луны свалился.
Хорошо, мой помощник успел остановить его.
Лёшка протискивается сквозь толпу, отбивается своей клешнёй мою руку и говорит: «Я ему, гадюте, хотел руку перебить, чтобы он не мог ехать». Братцы, говорю, да я не знал, что здесь нельзя ехать, я не хотел удирать. Сторож, задыхаясь, восклицает: «Он не хотел удирать! Вы видели наглые речи? Видите его в милицию? Держите его крепче! Такие у меня завсегда убегают!» Я говорю: «Братцы, я штраф заплачу, я не отказываюсь. Не вертите мне руки-то!» Кто-то говорит: «Пущай предъявить документы и возьмите с него штраф. Чего зря волочить милицию? Провинность у него в сущности не такая крупная». Сторожу и нескольким добровольцам охота волочить меня в милицию, но под давлением остальной публики сторож, страшно ругаясь, берет с меня штраф и с видимым сожалением отпускает меня во свояси. Я иду со своим велосипедом, покачиваюсь. У меня шумит в голове, и в глазах мелькают круги и точки. Я бреду с развороченной душой. Я по дороге сгоряча произношу нелепую фразу: «Боже мой!» Я массирую себе руки и говорю в пространство: «Фу!» Я выхожу на набережную, снова сажусь на свою машину, говоря: «Ну ладно, что там, подумаешь». Нашелся фон барон, руки ему не верти. И тихо еду по набережной. Я позабываю грубоватую сцену, и мне рисуются прелестные картинки из недалекого будущего. Вот я, предположим, еду на велосипеде с колесами, похожими друг на друга, как две капли воды. Вот я сворачиваю на эту злосчастную аллейку, чей-то смех раздается. Я вижу, сторож идет в мягкой шляпе, в руках у него цветочек, незабудка или там осенний тюльпан. Он вертит цветочком и, смеясь, говорит: «Ну, куда это ты заехал, дружочек? Чего это ты с дуру не туда сунулся? Экой ты, милочка, ротозей. А ну, валяй обратно, а то я тебя штрафую. Не дам цветочек». Тут, тихо смеясь, он подает мне незабудку. И мы, полюбовавшись друг другом, расстаемся. Эта тихая сцена услаждает мое страдание. Я бодро еду на велосипеде, я верчу ногами, я говорю себе: ничего, душа не разорвется, я молод, я согласен ждать сколько угодно. Снова радость и любовь к людям заполняют мое сердце. Снова им хочется сказать что-нибудь хорошее или крикнуть: «Товарищи, мы строим новую жизнь, мы победили! Мы перешагнули через громадные трудности. Давайте все-таки уважать друг друга». С переполненным сердцем я вернулся домой и записал эту сценку, которую вы сейчас услышали. Западня. Один мой знакомый парнишка, он, между прочим, поэт, побывал в этом году за границей. Он объездил Италию и Германию для ознакомления с буржуазной культурой и для пополнения недостающего гардероба. Очень много чего любопытного видел. Ну, конечно, говорит, громадный кризис. Безработица, противоречия на каждом шагу, продуктов и промтоваров очень много, но купить не на что. Между прочим, он ужинал с одной герцогиней. Сидел со своим знакомым в ресторане, знакомый ему говорит: «Хочешь, я сейчас для смеха позову одну герцогиню, настоящую герцогиню, у которой 5 домов, небоскреб, виноградники и так далее». Ну, конечно, наворачивает. И, значит, звонит по телефону, и вскоре приходит такая красоточка лет 20, чудно одетая, манеры, небрежные выражения, 3 носовых платочка, туфельки на босу ногу. Заказывает она себе шнель-клопс и в разговоре говорит: «Да, знаете, я уже, пожалуй, неделю мясного не кушала». Ну, поэт кое-как по-французски и по-русски отвечает, дескать: «Помилуйте, у вас а-ля мизон столько домов, а врете, дескать, наворачиваете, прибедняетесь, тень наводите». Она говорит: «Знаете, уже полгода как жильцы с этих домов мне квартплату не вносят. у населения денег нет. Этот небольшой фактик я рассказал так, вообще, для разгона. Для описания буржуазного кризиса. У них там очень отчаянный кризис со всех сторон. Но, между прочим, на улицах у них чисто. Мой знакомый поэт очень, между прочим, хвалил ихнюю европейскую чистоту и культурность. Особенно, говорит, в Германии. Несмотря на такой вот громадный кризис, наблюдается удивительная, сказочная чистота и опрятность. Улицы они, черт возьми, мыльной пеной моют. Лестницы скоблят каждое утро. Кошкам не разрешают находиться на лестницах и лежать на подоконниках, как у нас. Кошек своих хозяйки на шнурочках выводят прогуливаться. Хм, черт знает, что такое. Все, конечно, ослепительно чисто, плюнуть некуда. Даже такие второстепенные места, как, я извиняюсь, уборные, и то сияют небесной чистотой. Приятно, не оскорбительно для человеческого достоинства туда заходить. Он зашел, между прочим, в одно такое второстепенное учреждение. Просто так, для смеху. Заглянул, верно ли есть отличия, как у них и у нас. Оказывается, да. Это, говорит, ахнуть можно от восторга и удивления. Волшебная чистота. Голубые стенки, на полочке фиалки стоят. Прям уходить неохота. Лучше, чем в кафе. Что думает за черт? Наша страна, ведущая в смысле политических течений, а в смысле чистоты мы еще сильно отстаем. Нет, думает, вернусь в Москву, буду писать об этом и Европу ставить в пример. Конечно, у нас многие ребята действительно относятся ханжески к этим вопросам. Им, видите ли, неловко писать и читать про такие низменные вещи. Но я, думает, пробью эту косность. Вот вернусь и поэму напишу. Мол, грязи много, товарищи, не годится. Тем более у нас сейчас компания за чистоту. Исполню социальный заказ. Вот наш поэт находится с закрытой дверью, думает, любуется фиалками, мечтает, какую поэму он отгрохает. Даже приходят к нему рифмы и строчки. Что-то там такое. Даже сюда он их зайти очень мило. Фиалки на полках цветут. Да разве ж у нас прошел Атилла, что такая грязь там и тут? А после, напевая последний немецкий фокстротик «Auf Wiedersehen, мадам», хочет уйти на улицу. Он хочет открыть дверь, но видит, дверь не открывается. Он подергал ручку. Нет. Приналег плечом. Нет, не открывается. В первую минуту он даже слегка растерялся. Вот, думает, попал в западню. После хлопнулся по лбу. Я, дурак, думает, позабыл, где нахожусь. В капиталистическом мире. Тут у них за каждый шаг, небось, пфеннинг плати. Небось, думает, надо им опустить монетку, тогда дверь сама откроется. Механика. Черти. Кровопийцы. Семь шкур дерут. Спасибо, думает, у меня в кармане мелочь есть. Хорош бы я был гусь без этой мелочи. Вынимает он из кармана монеты. Откуплюсь, думает, от капиталистических щук. Суну им в горло монету или две. Но видит, не тут-то было. Видит, никаких ящиков и отверстий нету. Надпись какая-то есть, но цифр на ней никаких не указано. И куда именно пихать, и сколько пихать, неизвестно. Тут наш знакомый прям даже несколько струхнул. Начал легонько стучать. Никто не подходит. Начал бить ногой в дверь. Слышит, собирается народ. Подходят немцы, лопочут на своем диалекте. Поэт говорит: «Отпустите на волю, сделайте милость!» Немцы что-то шушукаются, но, видать, не понимают всей остроты ситуации. Поэт говорит: «Геноссе! Геноссе! Дертюр, сволочь, никак не открывается! Компренешен? Будьте любезны, отпустите на волю! 2 часа сижу!» Немцы говорят: «Шпрехен си дойч?» Тут поэт прямо взмолился. «Дертюр, — говорит, — дертюр, отворите! Да ну вас к лешему!» Вдруг за дверью русский голос раздается. «Вы, — говорит, — что там? Дверь, что ли, не можете открыть?» «Ну да, — говорит, — 2-й час бьюсь!» Русский голос говорит: «У них, у сволочей, эта дверь механическая. Вы, — говорит, — наверное, позабыли машинку дернуть. Спустите воду, и тогда дверь сама откроется. Это они нарочно устроили для забывчивых людей». Вот знакомый сделал, что ему сказали. И вдруг, как в сказке, дверь открывается, и наш знакомый, пошатываясь, выходит на улицу под легкие улыбки и немецкий шепот. Русский говорит: Хотя я есть эмигрант, но мне эти немецкие затеи и колбасня тоже поперек горла стоят. По-моему, это издевательство над человечеством. Ну, мой знакомый не стал, конечно, поддерживать разговор с эмигрантом, а, подняв воротничок пиджака, быстро поднажал к выходу. У выхода сторож его почистил метелочкой, содрал малую толику денег и отпустил во свояси. Только на улице мой знакомый отдышался и успокоился. «Ага», — думает, — «стало быть, хваленая немецкая чистота не идет сама по себе. Стало быть, немцы тоже силой ее насаждают и придумывают разные хитрости, чтобы поддерживать культуру. Хотя бы у нас тоже что-нибудь подобное сочинили». На этом мой знакомый успокоился и, напевая «Auf Wiedersehen, Madame», пошел в гости, как ни в чем не бывало. Баня. Говорят, граждане, в Америке баня отличная. Туда, например, гражданин приедет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет, мол, кража или пропажа, номерка даже не возьмет. Ну, может, иной беспокойный американец и скажет банщику: «Гудбай». Дескать, присмотри, только и всего. Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подают, стиранное и глаженное. Портянки, небось, белее снега, подштанники зашиты, залатаны. Житишко. А у нас баня тоже ничего, но хуже. Хотя тоже мыться можно. У нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню, не ехать же, думаю, в Америку. Дают два номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой. А голому человеку куда номерки девать? Прямо сказать, некуда. Карманов нету, кругом живот да ноги. Грех один с номерками, к бороде не привяжешь. Ну, привязал я к ногам по номерку, чтобы не в раз потерять. Вошел в баню, номерки теперь еще по ногам хлопают. Ходить скучно, а ходить надо, потому шайку надо. Без шайки какое же мытье? Грех один. Ищу шайку, гляжу, один гражданин в трех шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит, а третью левой рукой придерживает, чтобы не сперли. Потянул я третью шайку, хотел, между прочим, ее себе взять, а гражданин не выпущает. «Ты что это, — говорит, — чужие шайки воруешь? Как ляпну, — говорит, — тебе шайка между глаз, не зарадуешься?» Я говорю: «Не царский, — говорю, — режим шайками ляпать. Эгоизм, — говорю, — какой? Надо же, — говорю, — другим помыться. Не в театре, — говорю». А он задом повернулся и моется. Не стоять же, думаю, над его душой. Теперь еще, думаю, он нарочно 3 дня будет мыться. Пошел дальше. Через час гляжу, какой-то дядя зазевался, выпустил из рук шайку. За мылом нагнулся или замечтался, не знаю. А только тую шайку я взял себе. Теперь еще шайка есть, сесть негде. А стоя мыться какое же мытье? Грех один. Хорошо. Стоя стою, держу шайку в руке, моюсь. А кругом-то, батюшки светы, стирка самосильно идет. Один штаны моет, другой подштанники трет, третий еще что-то крутит. Только, скажем, вымылся, опять грязный. Брыжу, дьяволы. И шум такой стоит от стирки, мыться неохота. Не слышишь, куда мыло трешь. Грех один. Ну, их, думаю, в болото, дома домоюсь. Иду в предбанник, выдают на номер белье, гляжу, все мое, штаны не мои. Граждане, говорю, на моих тут дырка была, а на этих эван где? А банщик говорит: «Мы, — говорит, — за дырками не приставлены». «Не в театре», — говорит. Хорошо. Надеваю эти штаны, иду за пальтом. Пальто не выдают, номерок требуют. А номерок на ноге забытый. Раздеваться надо. Снял штаны, ищу номерок. Нету номерка. Веревка тут на ноге, а бумажки нет. Смылась бумажка. Подаю банщику веревку. Не хочет.
Эй, по веревке, говорит, не выдаю. Это, говорит, каждый гражданин настрижет веревок, польт не напасешься. Обожди, говорит, когда публика разойдется, выдам, какое останется. Я говорю, братишечка, а вдруг до дрянь останется? Ну, не в театре ж, говорю. Выдай, говорю, по приметам. Один, говорю, карман рваный, другого нету. Что касаемо пуговиц, то, говорю, верхняя есть, нижних же не предвидится. Все-таки выдал, и веревки не взял. Оделся я, вышел на улицу, вдруг вспомнил, мыло забыл. Вернулся снова, в пальто не впущают. Раздевайтесь, говорят. Я говорю, я, граждане, не могу в третий раз раздеваться. Не в театре ж, говорю. Выдайте хотя бы стоимость мыла. Не дают. Не дают, не надо, пошел без мыла. Конечно, слушатель может полюбопытствовать, какая, дескать, это баня, где она, адрес. Какая баня? Обыкновенная, которая в гривене.
Рассказы Михаила Зощенко читал Владимир Меньшов. Рассказы Михаила Зощенко читает Владимир Меньшов. Передача вторая.
Аристократка. Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фельдикосовые, или мопсик у нее на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократочкой. Гулял с ней, в театр водил. В театре все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме. А встретился я с ней во дворе дома, на собрании. Гляжу, стоит такая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый. «Откуда, говорю ты, гражданка, из какого номера?» «Я, говорит, из 7-го». «Ну, пожалуйста, говорю, живите». И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней в 7-й номер. Бывало, приду, как лицо официальное. «Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует?» «Да», — отвечает, — «действует». А сама кутается в байковый платок и не мурмур больше. Только глазами стрижет и зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц, привыкла, стала подробнее отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович. Дальше больше. Стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И что сказать не знаю, перед народом совестно. Ну, а раз она мне и говорит, что, говорит, меня все по улицам водит, аж голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалер и у власти сводили бы меня, например, в театр. Можно, говорю. И как раз на другой день прислала комьячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал. На билеты я не посмотрел, они разные, которые мой внизу сидеть, а которые Васькин аж на самой галерке. Вот мы и пошли, сели в театр. Она села на мой билет, я на Васькин. Сижу на верхотуре, ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо. Поскучал, вниз сошел. Гляжу, антракт. И она в антракте ходит. Здравствуйте, говорю. Здравствуйте. Интересно, говорю, действует ли тут водопровод? Не знаю, говорит. И сама в буфет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо, на блюде пирожные. И я этаким гусем, этаким буржуем нерезанным вьюсь около нее и предлагаю. Ежели, говорю, вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь, я заплачу. Мерси, говорит. И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом. И жрет. А денег у меня кот наплакал. Самое большее, что на 3 пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. Денег с гулькин носом.
Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул. Молчу. Взяла мне эдакая буржуйская стыдливость, дескать, кавалера не при деньгах. Я хожу вокруг нее, что петух, она хохочет, на комплименты напрашивается. Я говорю, не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть? Она говорит, нет. И берет третье. Я говорю, натощак, немного ли? Может, вытошнить? Она говорит, нет, мы привыкшие. И берет четвертое. Тут ударила мне кровь в голову. Ложи, говорю, взад. Она испужалась, открыла рот, а во рте зуб блестит. А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь мне с ней не гулять. Ложи, говорю, к чертовой матери! Положила она назад, а я говорю хозяину, сколько с нас за скушенные три пирожные? А хозяин держится индифферентно. Ваньку валяет. С вас, говорит, за скушенные четыре штуки, столько-то. Как, говорю, за четыре, когда четвертый в блюде находится? Нету, говорит, хотя оно и в блюде находится, но надкус на нем сделан и пальцем смято. Как, говорю, надкус, помилуйте, это ваши смешные фантазии. А хозяин держится индифферентно, перед дрожью руками крутит. Ну, конечно, народ собрался, эксперты. Одни говорят, надкус сделан, другие нету. А я вывернул карманы, всякое, конечно, барахло на пол вывалилось, народ хохочет, а мне не смешно, я деньги считаю. Сосчитал деньги, в обрез за четыре штуки, зря, мать честная, спорил. Заплатил, обращаясь к даме, докушивайте, говорю, заплачено. А дама не двигается, конфузится, докушивать. А тут какой-то дядя ввязался, да, говорит, я докушаю. И докушал, сволочь, за мои деньги. Сели мы в театр, досмотрели оперу и домой. А дома она мне и говорит своим буржуйским тоном. Довольно свинство с вашей стороны, которые без денег не ездят с дамами. А я говорю, не в деньгах счастье, извините за выражение. Так мы с ней и разошлись. Не нравятся мне аристократки. История болезни. Откровенно говоря, я предпочитаю хворать дома. Конечно, слов нет. В больнице может быть светлее и культурнее, и калорийность пищи может быть у них более предусмотрена. Но, как говорится, дома и солома едома. А в больницу меня привезли с брюшным тифом. Домашние думали этим облегчить мои неимоверные страдания. Но только этим они и не достигли цели, поскольку мне попалась какая-то особенная провинциальная больница, где мне не все понравилось. Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат. «Выдача трупов от 3 до 4». Не знаю, как другие больные, но я прям закачался на ногах, когда прочел это воззвание. Главное, у меня высокая температура. Вообще, жизнь, может быть, еле теплится в моем организме. Может, она на волоске висит. И вдруг приходится читать такие слова. Я сказал мужчине, который меня записывал. Что, говорю, товарищ фельдшер, такие пошлые надписи вывешиваете? Все-таки, говорю, больным не доставляет интереса это читать. Фельдшер, или как там его, лекпом, удивился, что я ему так сказал, и говорит, глядите, больной. Еле ходит, и чуть у него пар изо рта не идет от жара, а тоже, говорит, наводит на всю самокритику. Если, говорит, вы поправитесь, что вряд ли, тогда и критикуйте, а не то мы действительно от 3 до 4 выдадим вас в виде того, что тут написано. Вот тогда будете знать. Хотел я с этим лекпомом схлестнуться, но поскольку была у меня высокая температура, 39,8, то я с ним спорить не стал, я только ему сказал... «О, погоди, медицинская трубка, я поправлюсь, ты мне ответишь за свое нахальство. Разве, говорю, можно больным такие речи слушать? Это, говорю,
морально подкашивает их силы. Фельдшер удивился, что тяжело больной так свободно с ним объясняется, и сразу замял разговор. И тут сестричка подскочила. «Пойдемте, — говорит, — больной на обмывочный пункт». Но от этих слов меня тоже передернуло. Лучше бы, говорю, называли не обмывочный пункт, а ванна. Это, говорю, красивее, возвышает больного. Я говорю, не лошадь, чтобы меня обмывать. Медсестра говорит, даром, что больной, а тоже, говорит, замечает всякие тонкости. Наверное, говорит, вы не выздоровеете, что во все нос суете. Тут привела меня в ванну и велела раздеваться. И вот стала раздеваться, и вдруг вижу, что в ванне над водой уже торчит какая-то голова. И вдруг вижу, что это как будто старуха в ванне сидит, наверное, из больных. Я говорю сестре, куда же вы меня с собой привели? В дамскую ванну. Тут, говорю, уже кто-то купается. Сестра говорит, да это тут одна больная старуха сидит. Вы на нее внимания не обращайте. У нее высокая температура, она ни на что не реагирует. Так что вы раздеваетесь без смущения. А тем временем мы старуху из ванны вынем и набуровим вам свежей воды. Я говорю, старуха не реагирует. Но я, может быть, еще реагирую. И мне, говорю, определенно неприятно видеть то, что у вас там плавает в ванне. Вдруг снова подходит фельдшер. Я, говорит, первый раз вижу такого привередливого больного. И то ему нахалу не нравится, и это ему нехорошо. Умирающая старуха купается, и то он претензию выражает. У него, может быть, около 40 температуры. И она ничего в расчет не принимает, и все видит, как сквозь сито. И уж во всяком случае, ваш вид не задержит ее в этом мире лишних 5 минут. Нет, говорит, я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере, тогда им все по вкусу, всем они довольны и не вступают с нами в научные пререкания. Тут купающаяся старуха подает голос. «Вынимайте, — говорит, — меня из воды. Или, — говорит, — я сама сейчас выйду и всех вас тут распатроню». Тут они занялись старухой, мне велели раздеваться. И пока я раздевался, они моментально напустили горячей воды и велели мне туда сесть. И, зная мой характер, они уже не стали спорить со мной и старались во всем поддакивать. Только после купания они дали мне огромное, не по моему росту, белье. Я думал, что они нарочно, от злобы подбросили мне такой комплект непомерки. Но потом я увидел, что у них это нормальное явление. У них маленькие больные, как правило, были в больших рубахах, а большие в маленьких. И даже мой комплект оказался лучше, чем другие. На моей рубахе больничное клеймо стояло на рукаве и не портило общего вида. А на других больных клеймы стояли у кого на спине, у кого на груди. Это морально унижало человеческое достоинство. Но поскольку температура у меня все больше повышалась, то я уже не стал об этих предметах спорить. А положили меня в небольшую палату, где лежало около 30 разного сорта больных. И некоторые, видать, были тяжело больные, а некоторые, наоборот, поправлялись, некоторые свистели, другие играли в пешки. Третьи шлялись по палатам и по складам читали, чего написано над изголовьем. Я говорю, сестрица, может, я попал в больницу для душевно больных, так вы так и скажите. Я говорю, каждый год в больнице лежу и никогда ничего подобного не видел. Всюду тишина и порядок, а у вас что базар? Та говорит, может, вас прикажете положить в отдельную палату и приставить к вам часового, чтобы он от вас мух и блох отгонял? Я поднял крик, чтобы пришел главный врач, но вместо него пришел вдруг этот самый фельдшер, а я был в ослабленном состоянии, и при виде его я окончательно потерял свое сознание. Только очнулся я, наверное, так думаю, дня через 3. Сестричка говорит мне, ну, говорит, у вас прямо двужильный организм. Вы, говорит, сквозь все испытания прошли, и даже мы вас случайно положили около открытого окна. И то вы неожиданно стали поправляться. И теперь, говорит, если вы не заразитесь от своих соседних больных, то, говорит, возможно будет чистосердечно поздравить с выздоровлением. Однако организм мой не поддался больше болезням, и только я единственно перед самым выходом захворал детским заболеванием – коклюшем. Сестричка говорит, наверное, вы подхватили заразу из соседнего флигеля. Там у нас детское отделение, и вы, наверное, неосторожно покушали из прибора, из которого ел коклюшный ребенок. Вот через это вы и прихворнули. В общем, вскоре организм взял свое, и я снова стал поправляться. Но когда дело дошло до выписки, то я и тут, как говорится, настрадался и снова захворал, на этот раз нервным заболеванием.
У меня на нервной почве на кожу пошли мелкие прыщики вроде сыпи. И врач сказал: перестаньте нервничать, и это у вас со временем пройдет. А я нервничал просто потому, что они меня не выписывали. То они забывали, то у них что-то не было, то кто-то не пришел, нельзя было отметить, то, наконец, у них началось движение жен больных. И весь персонал с ног сбился. Фельдшер говорит: у нас такое переполнение, что мы прямо не поспеваем больных выписывать. Вдобавок, у вас только 8 дней перебор, а вы поднимаете тарарам. А у нас тут некоторые выздоровевшие по 3 недели не выписываются, и то они терпят. Но вскоре они меня выписали, и я вернулся домой. Супруга говорит: знаешь, Петя, неделю назад мы думали, что ты отправился в загробный мир, поскольку из больницы пришло извещение, в котором говорится: по получении сего срочно явитесь за телом вашего мужа. Оказывается, моя супруга побежала в больницу, но там извинились за ошибку, которая у них произошла в бухгалтерии. Это у них скончался кто-то другой, а они почему-то подумали на меня. Хотя я к тому времени был здоров, и только меня на нервной почве закидало прыщами. В общем, мне почему-то стало неприятно от этого происшествия, и я хотел побежать в больницу, чтобы с кем-нибудь там поброниться, но как вспомнил, что у них там бывает, так, знаете, и не пошел. И теперь хвораю дома. Огни большого города. К одному жильцу с нашей коммунальной квартиры приехал из деревни его отец. Конечно, он прибыл по случаю болезни своего сына. Без этого он, наверное, до конца своих дней не увидел бы Ленинграда. Но поскольку захворал его сын, вот он и прибыл. А сын его был наш жилец. И он служил в одном ресторане официантом. Он там порции подавал и был на хорошем счету. И, может быть, стараясь еще больше, он, однажды разгорячившись своим ночным трудом, выскочил на улицу с тем, чтобы пойти домой, и, конечно, через это простудился на своем, так сказать, кулинарном посту. Он захворал сначала насморком и 7 дней чихал. Но потом простуда перешла к нему на грудь, и температура вдруг поднялась до плюс 40 градусов выше нуля. Вдобавок еще до этого, желая в свободный день культурно провести время, он поехал в Павловск осмотреть дворцы. И там он немного надорвался, помогая своей супруге войти в вагон. Так что все это вместе взятое дало печальную картину заболевания человека в полном расцвете его сил. И, будучи от природы мнительным, наш бедный официант был уверен, что он уже не поправится и уже, как говорится, не приступит больше к исполнению своих прямых обязанностей. И вот через это он и пригласил своего папу приехать в Ленинград, чтобы сказать ему последнее «прости». Не то чтобы он горячо любил своего папеньку, и вот теперь на закате своей жизни он во что бы то ни стало захотел его увидеть. Напротив, он в течение 40 с лишним лет о нем не справлялся и совершенно как бы безучастно относился к факту его существования. Но его супруга, увидев у своего мужа такую невозможно высокую температуру, скорее из самолюбия, ну, все как у людей, дала папе телеграмму, дескать: приезжайте в Ленинград, ваш сын захворал. И когда сын уже начал поправляться, в Ленинград, всем на удивление, прибыл из весьма далеких мест его папанька в лаптях с мешком за спиной и с палкой. Правда, потом оказалось, что у старика в мешке были сапоги, но он их принципиально не носил, говоря об этом: богатый бережет рожу, а бедный – одежу. Конечно, все, в том числе и сын, рассчитывали, что приедет скромный, отчасти даже религиозный старец, лет 70, будет тут произносить постные речи и всего пугаться. Но оказалось совершенно, как говорится, напротив. Оказалось, что старикан был на редкость задиристый, немного скандалист, грубиян и брехун. И вдобавок он был не то чтобы контрреволюционер, но он отличался исключительной отсталостью в политическом смысле. Он моментально во дворе дома схлестнулся с дворником, отодрал за уши одного подростка, пришедшего в гости к своему дяде, живущему тут 12 лет. Потом он у нас в жакте резко беседовал с председателем, так что тот удивился, какие бывают взгляды на современность, и даже хотел об этом сообщить по месту его жительства.
В довершение всего приезжий отец напугал своего сына тем, что с места в карьер навел в конторе справку, не может ли он тут получить площадь для постоянного проживания в Ленинграде. Конечно, сам по себе старик был сравнительно хороший, но тут с первого дня его приезда почти все жильцы оказались не на высоте, в смысле культуры. Они все начали над ним подтрунивать, шутили над ним, как над дураком, смеялись насчет его провинциальных деревенских манер. И каждый старался сказать ему какую-нибудь чушь, вроде того, как ему при встрече всякий раз говорил дворник петушиным голосом. «С какого именно колхоза прибыли, молодой человек?» Да и сын его, официант Гаврилов, тоже, конечно, не отставал от общего настроения. И в другой раз, давясь от смеха, говорил старику, нарочно глядя в газету: «Сегодня, папаня, не ходите на улицу. Ожидается облава на седых и рыжих». Конечно, все это делалось довольно любовно и без злобы, но все-таки, как говорится, это, наверное, не было чем-нибудь приятным для приезжего старика, который прожил 72 года и был, наверное, умнее их всех вместе взятых. А они думали, что это простофиля, дурак и серый мужик, и вот что с ним делали. И это, конечно, имело отрицательную реакцию на его поведение. И сколько дней он тут прожил, столько скандалов имело место. Были крики, сцены, грубости и так далее. В довершение всего, на 7-й день своего пребывания, он в пивной надрызгался и стал там буянить. И даже его хотели представить в милицию. Но он от всех скрылся и пошел шляться по улицам. И вот он идет по улице и песни играет. А сам старенький, седенький и одетый по-деревенски, в высшей степени незатейливо. И вот он идет по улицам и вдруг видит, что заблудился. Конечно, это абсурд тут заблудиться, тем более он адрес знает. Но с пьяных глаз он испугался и даже протрезвел. И спросил прохожего, куда ему идти. Но прохожий не знал и велел ему обратиться к органам милиции. Конечно, наш старик оробел сразу подойти к стоящему на посту милиционеру и от волнения прошел еще 2-3 квартала. Но потом подошел к постовому с опаской, думая, что тот засвистит и закричит на него. Но тот, согласно внутренней инструкции, отдал честь подошедшему, приложив к козырьку свою руку в белой перчатке. Приготовившись к скандалу и привыкший к этому, старик от неожиданности немного растерялся и залепетал разные слова, не идущие к делу. А постовой, спросив у него, какая ему нужна улица, показал, куда идти, и, снова отдав честь, занялся своим делом. Но этот маленький жест почтения и вежливости, рассчитанный в свое время на генералов и баронов, произвел исключительное впечатление на нашего приезжего старика. Старик аж задрожал, когда ему постовой отдал честь вторично и, стало быть, тем самым показал, что тут ошибки не было, а было то, что ему полагалось. И тогда старик, как потом выяснилось, снова, еще раз подошел уже к другому милиционеру и снова получил приветствие, которое с еще большей силой запало в его слабую душу. Конечно, я не знаю, может ли быть, чтобы это сразу отразилось на характере, но все заметили, что старик вернулся домой в высшей степени сдержанный и, проходя мимо дворника, не вступил с ним в обычные пререкания, а молча отдал ему честь и проследовал к себе. Не знаю, может ли быть, что такая мелочь и такой, в сущности, пустяк могли сыграть известную роль в смысле перековки характера. Но все заметили, что с папашей Гавриловым что-то произошло другое и в высшей степени оригинальное. Кое-кто видел, как он на углу около своего дома пару раз подходил к милиционеру и с ним вежливо беседовал. И многие, грубоватые в своем уме, увидев перемену, приписали ее страху, который старик испытал, когда его хотели волочить в милицию. Но некоторые поняли по-другому. И один интеллигент с нашей квартиры, страдающий сахарной болезнью, сказал про этот случай: «Я всегда отстаивал ту точку зрения, что уважение к личности, похвала и почтение приносят исключительные результаты. И многие характеры от этого раскрываются, как буквально розы на рассвете». Большинство с ним не согласилось, и даже у нас в квартире произошла безрезультатная дискуссия. А дня через 3 папаша Гаврилов заявил своему сыну, что срочные дела требуют его отбытия в деревню. Некоторые из нашей квартиры, желая загладить перед стариком свои неуклюжие шутки, пошли его провожать на вокзал. И когда поезд тронулся, папа, стоя на площадке, отдал всем провожающим честь. И все засмеялись, и папа засмеялся и уехал к себе на родину. И там он, наверное, внесет теперь некоторую любезность в свои отношения к людям. И от этого ему в жизни станет еще более светло и приятно.
Рассказы Михаила Зощенко читал Владимир Меньшов.